Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. Мы продолжаем статью Баля Сулама «Суть науки Каббала». И сегодня тема называется «Духовный корень, называемый судьбой», да, можно так сказать. Прошли мы темы такие: закон общего и частного, множественность духовных тел сферот миров, два пути сверху вниз, снизу вверх, абстрактные названия и реальность, заключенная в науке Каббала. Это то, что мы с вами прошли. Кто не прошел, очень советуем пересмотреть эти вебинары, потому что мы продолжаем. Мы продолжаем с вами. Ну, статья, как мы говорили с вами, ее можно вечно проходить. Я ее лично прохожу уже, я не знаю, сколько, раз сотый, наверное, и все время мы находим в ней больше и больше глубины. Вот это вот действительно поражает в науке Каббала, на самом деле.
Но это как во всех... во всех темах науки Каббала, потому что глубина постижения, она зависит от человека. Если человек все время меняется, то для него всегда и то, что он изучает, выглядит по-новому. И поэтому здесь нет повторения никогда, всегда это новое. Мы так уж устроены и находимся в таком динамическом развитии в нашем коллективе мировом, что... Действительно, никогда нет повторов. Ну так поехали.
Да, продолжим.
Заголовок «Трудность выражения высшего постижения». Мы не в состоянии выразить словами или буквами нашего мира понятие высшего мира, поскольку весь наш словарь отображает ощущение пяти органов чувств. Трудность усугубляется тем, что мы должны выразить словами и обнародовать для обсуждения некое знание, как это принято в научных исследованиях. Поэтому каббалист должен пользоваться абсолютно точными определениями.
Да, дело в том, что здесь мы сталкиваемся с двойной трудностью. С одной стороны, каббала – это наука о постижении природы, но постижение внутренней части, внутреннего слоя природы, которого мы не ощущаем нашими пятью органами чувств или приборами, которые мы можем сделать. То есть практически нет никакой возможности в нас изначально или в приборах, которые мы можем сделать, возможности ощутить вот этот пласт внутренней природы, который называется высший мир, о котором говорит Каббала. Там происходят особые действия, они связаны между собой по особым законам, законы получения, отдачи, подъема, нисхождения. В общем, есть какие-то силы, которые действуют, действия, которые они совершают, следствия, которые мы, о которых мы говорим, которые происходят. Но мы, к сожалению, ничего этого не можем видеть нашими земными органами чувств. Они туда не достают. Не достают. Мы можем, так же, как в нашем мире, мы можем говорить об атомах, о молекулах, мы можем говорить, но все эти микро, макро и так далее процессы, они, если не улавливаются нашими органами чувств, то ничего не сделаешь, пока мы не изобретаем какие-то приборы, мы их не ощущаем. Так вот, в Каббале изобрести этот прибор мы можем только в себе. То есть невозможно внешними никакими устройствами обнаружить высший мир, парцуфим, сферот, миры и так далее. Это все невозможно. Это все находится только лишь на уровне нашего личного внутреннего постижения. Поэтому все, что нам необходимо для того, чтобы начать ощущать этот высший мир, его законы, свойства, действия и так далее, нам надо себя привести к состоянию более чувственному, чуткому, поднять нашу чувствительность, поднять наши свойства до такого уровня, чтобы мы могли уже ощущать происходящее в подложке нашего мира, то есть что, что находится в его основе. Это первое. Второе, более еще следующая проблема, она в том, что мы не можем выразить того, что мы ощущаем. То есть каббалисты должны были выдумать как бы особый язык, который бы отражал наши эти пять особых органов чувств. Эти пять особых органов чувств, они обзываются какими-то непонятными именами. Кли, Ор, Масах, Орхозер там, и так далее. То есть каббалисты принимают для себя какие-то определения, которые простому человеку просто непонятно, откуда они это взяли. Но постепенно, когда мы учим, мы начинаем ощущать, что за этими определениями стоят определенные четкие действия. Мы начинаем ощущать, что действительно здесь происходят какие-то очень тонкие измерения наших усилий. Мы можем задавать какой-то уровень наших действий и так далее. То есть все это включается постепенно в наш словарь и затем в наши чувственные постижения. И все это изучение и постепенное наше внутреннее развитие вместе с изучением приводит нас к состоянию, когда мы начинаем понимать язык, которым написана каббалистическая книга. Это называется язык ветвей. То есть существуют корни в высшем мире, а в нашем мире существуют ветви этого корня. И мы эти ветви можем ощущать, изучать, и по их названием и по их действиям, свойствам мы можем таким образом определять его корень. Давайте посмотрим.
Заголовок «Закон корня и ветви в мирах». Четыре мира – Ацилут, Брия и Цераасия, составляющие мироздание, начиная с самого высшего из них мира Ацилут и кончая низшим, нашим материальным миром Асия, имеют одинаковое – полностью совпадающее во всех деталях строение. То есть реальность и все ее проявление, существующее в первом мире, существует и во втором, расположенном под ним, более низком мире. И так во всех последующих мирах, вплоть до нашего мира.
То есть каббалисты раскрыли, что существует вообще градация мироздания. Самое высшее – это мир бесконечности. Он так называется. Потому что в Каббале бесконечность или небесконечность – это же не измеряется в километрах, в парсеках. Эти измерения не годятся для Каббалы. То есть высшее называется, потому что там наивысший корень, оттуда все исходит. Так вот, из высшего мира исходит все, оно так называется – мир бесконечности. Потому что мы не можем его постичь в наших конечных формах. Мы потом об этом отдельно поговорим, когда подойдем ближе к нему. Следующий мир, который находится под ним, называется мир Адам-Кадмон. Давайте мы нарисуем. Значит, есть у нас мир бесконечности. Затем мир, который называется Адам Кадмон, Ак. Он так и называется, Ак сокращенно. Так? О. Почему Адам Кадмон? Адам – это прообраз правильного состояния, творения. Так вот, Кадмон называется, как сказать Кадмон?
Первичный.
Первичный, да, первичный, исходный. Так вот, исходное состояние творения называется Адам Кадмон. Ну, как бы зародыш. следующий мир называется мир Ацилут. Ацилут. Ацилут – это от слова «эцло», то есть «в нем». В нем заключается все в этом мире Ацилут. Он включает в себя весь высший свет, который приходит к нему сверху, и все-все-все усилия, исправления, которые приходят к нему снизу. И таким образом он действительно является собой такой серьезный духовный объект. Под ним находится мир Брия. Брия. Затем Ецира. И затем Асия. Как они переводятся на русский язык? Ацилут – это мир Эцло, это наивысший.
У него, да.
Наивысший мир. Мир, в котором существует Творец и работает на нас сверху вниз. Брия – это от слова бар, то есть выходящий за пределы Творца, ниже этого уровня Творца. Поэтому называется брия. Ецира – это от того слова, что в нем образуется в этом мире новое состояние, низшее состояние. И затем осия – это уже мир действия. И мы находимся с вами вот здесь вот. Мы – наш мир. Он является, иногда принимается, как он самая последняя ступенька мира осия. Ну, вы меня извините за то, что я так пишу. Это так уж получается у меня.
Так что является корнем, а что ветвью?
Вот. Значит, вообще корень это вот здесь. Угу. Но это еще не корень сам по себе, потому что он слишком высокий. На самом деле корни – это вот здесь. Корни нашего мира. Вот. А относительно нашего мира. А вот это вот ветви. Ветви. И между ними есть всевозможные
состояния,
объединения, соединения. Ну, пойдем лучше по тексту, чтобы я не прыгал, а то я могу тут начать рассказывать так, что потом...
Вот если можно, просто один вопросик. Дмитрий из Польши спрашивает. Чем отличается реальность мира сия от сия от реальности мира брия? Там по-другому течет время, другая плотность материи, другое количество изменений.
Ничего, забудьте вообще о всех ваших определениях. Ничего этого в духовном мире нет. Ни плотность материи, ни времени, ни расстояний, ни перемещений. Ничего нет.
Тогда отличие миров в чем? Вот этих, которые...
Отличие миров только в одном. В том, что в каждом из миров или в каждом из ступеней этих миров существует своя определенная сила отдачи. И только этим различаются ступени, миры друг от друга.
Ну, вот Баль-Салам.
А Баль-Салам говорит так. Миры, мы продолжаем, различаются лишь качеством материала, который определяет высоту ступени каждого из миров. Материал наивысшего мира наиболее тонок по сравнению со всеми низшими, а материал второго мира грубее материала первого, но тоньше, чем на всех нижестоящих по отношению к нему ступенях. Такой порядок сохраняется до нашего мира, в котором материал проявления реальности грубее и темнее, чем во всех предшествующих мирах.
Ну, я не могу сравниться с Баль-Салам, он объяснил это все намного лучше, чем я, но, в принципе, я не сказал ничего неправильного.
Тогда еще один вопрос. Я боюсь, что я заскакиваю вперед. Но тонкость мира. Что такое тонкий мир? Вот это?
Тонкий – это в котором огромное желание используется на отдачу. Вот именно в этом. Он становится тонким. Ну, поехали
продолжение
дальше.
Это как раз то, что вы говорили. В то же время объекты и формы в каждом мире одинаковы во всех деталях, как по количеству, так и по качеству. Это можно сравнить с печатью и ее оттиском. Мельчайшие детали печати полностью переходят на оттиск. Так и с мирами. Низший мир является оттиском высшего по отношению к нему мира. И все формы, существующие в высшем мире, как количественно, так и качественно, полностью отпечатаны в низшем мире.
Да. Вот так оно и происходит. Это это называется кетер, мир ацилут хохма, мир брия бина, яцера зрампин и асия, включая наш мир, малхут. Вот тебе строение всего мироздания. Если ты возьмешь любой из этих миров, допустим, мир ацилут, то ты в нем также найдешь кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Если ты возьмешь любую сферу из этого мира, допустим, бина, да, то она тоже будет со своей очередь состоять из кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. И так далее. То есть строение, оно обязательно должно быть всегда пятикратным. Да? Или десятикратным, мы потом увидим, что это одно и то же. И полностью все мироздание, начиная с мира бесконечности и до нашего мира, оно все включает в себя, все 10 сферот, и не больше, и не меньше. И каждая его частичка, которую ты бы не взял, она состоит, в свою очередь, из 10 сферот. И она также подобна строению всех миров, каждая частичка из любого мира, как и все миры. То есть, если ты возьмешь, допустим, атом, ну, грубо говоря, это не на самом деле это так, но в общем, то по форме атома построена Вселенная, которая состоит, в свою очередь, из этих атомов. Вот так вот можно вообразить себе, что такое корень и ветвь. А вообще, это все спускается до нашего мира, и в нашем мире все, что находится перед нами, это, естественно, ветви всего того, что находится выше нашего мира по иерархии духовных свойств. И они называются в духовном мире корни. Да.
Ну и заканчивается этот отрывок следующим образом. Так что нет в низшем мире ни одной детали или явления, которые не являлись бы отображением высшего мира. Это называется корнем и ветвью. И означает, что деталь, находящаяся в низшем мире, является ветвью, отображающей свой аналог, находящийся в высшем мире, и являющейся ее корнем, так как эта деталь берет свое начало из высшего мира и отпечатывается в низшем. Иными словами, корень, называемый судьбой, заставляет ее расти количественно и качественно с целью приобретения качества, присущему оттиску с печати. Таков закон корня и ветви, действующий во всех деталях, в реальности каждого мира, сообразно с миром более высоким.
То есть мы имеем здесь иерархию, которая четко проявляется сверху вниз, от мира бесконечности до нашего мира, на каждой ступени, в любых ее качествах и количествах. И какую бы мы ни взяли маленькую часть, откуда бы мы ни взяли из всего мироздания маленькую часть, если мы захотим узнать, что же за ее, в ней, какое в ней строение, мы обнаружим в нем, в этой маленькой части, строение всего мироздания. Абсолютно четко. Вот по аналогии, как наша Вселенная представляет собой как бы огромный атом, и все ее любые части состоят также из атомов. Но это, конечно, очень не ясно, но, в общем, в чем-то так можно понять.
Сейчас приводят в пример фракталы.
Ну, фракталы, мы будем еще и заходить в это. Не надо нам фракталы, мы и в себе запутаемся, и без этого. Так вот, короче говоря, есть корень и есть ветвь. Корнем называется всегда высшая ступень, которая, естественно, управляет низшей ступенью, А та, в свою очередь, управляет еще более низшей ступенью. Поэтому все сверху вниз и снизу вверх связано по четким законам, находится в четкой иерархии. И есть оттиски сверху вниз и снизу вверх, потому что все состоит из 10 частей, из 10 сферот. И нет никаких уже проблем, потому как, ну, все очень градуировано. Так что относительно структуры вообще духовный мир, он очень несложный. Он простой и составной. Надо время на вопросы, потому что мы прошли раздел, который называется «Законы ветви и корни в мирах».
Один чуть ли не основной.
Да. Давайте спросим. Мак Виджи, что у вас за вопрос?
Да, вопрос такой. Являются ли миры зеркальным отражением нашего мира? Например, в нашем мире сначала дается любовь, а потом нам необходимо поддерживать ее, а в духовных мирах наоборот. Сначала нам необходимо развить отношения, чтобы в итоге они превратились в любовь.
Ну, это не совсем верно. Тут вы говорите о чувствах, которые в нашем мире эгоистические, а в духовном мире альтруистические. Поэтому сопоставлять их между собой нельзя. Когда мы говорим о законе корни и ветви, мы говорим о строении, о подобии в строении высшей ступени относительно низших ступеней. Москва.
Здравствуйте. Я хотел спросить по поводу пятикратности. Как пятикратность отражается в музыке? И чем отличается музыка каббалистов, каббалистическая музыка, от других видов, там, западной, индийской, других музык?
Никак не отличается. Вы можете брать любую музыку и излагать на ней свои чувства. Это может быть и в китайской или в индийской, хотя там они очень отличаются по своему строению, по своим гаммам, но это не имеет значения. Вы выражаете свои чувства. Опять-таки, здесь я второй раз слышу один и тот же вопрос. Вы хотите сопоставлять ощущения в высшем мире и в нашем мире. Это невозможно. Но выражать в нашем мире свои ощущения вы можете на всевозможных языках, во всевозможных формах. Это не имеет никакого отношения к их духовному корню. Прошу.
Сочи.
Сочи где? А, да, Сочи.
Тоже продолжу. Как раз вот это немного путает, может быть, ваш рисунок, что наш мир является частью мира Сия и, в свою очередь, как будто частью духовных каких-то миров. А если они отличаются степенью отдачи, то в нашем мире этого как бы нет. И, может быть, все-таки как-то наш отдельно мир появился, ну, не часть от духовного, а как-то вот он вообще иное качество, кажется, существования, чем духовное. Вот почему же он все-таки входит в эту систему?
Во-первых, так написано у Баля Сулама, так что это самый мой первый ответ, и очень простой. Я при этом ссылаюсь на первоисточник, первое. Во-вторых, наш мир, он находится под всеми этими мирами и является оттиском мира Сия, поскольку и в нем существуют такие же части, как в духовных мирах. Только в духовных мирах эти части связаны с законом отдачи, любви, взаимосвязи, а в нашем мире это законом получения и отторжения. А в деталях наш мир и духовный мир, они абсолютно идентичны. А говорить о том, что наш мир создан откуда-то отдельно, ну, вы можете выдумывать все что угодно. Мы берем за основу то, что говорит Каббала. Это все, что я могу сказать. Читайте первоисточники, вы увидите. Там все это Я, в свою очередь, записал, перевел, все сделал. И там объяснено немножко больше, чем мы здесь говорим. В принципе, весь Бальфлам переведен на русский язык. Я считаю, что вам просто надо хорошенько-хорошенько все это проглотить в себе и хорошенько переварить. Это даст вам четкое ощущение, даже не только понимание, даже ощущение того, насколько наш мир материально связан с духовным миром, в чем он подобен, в чем он отличается, противоположен, в чем может влиять на этот мир и так далее. Значит, когда мы говорим о подобии нашего мира высшему миру, мы имеем в виду только его структуру, но не свойства и не управление. Оттиск, но совершенно из другого материала. Духовный мир – материал отдачи, любви, совмещения, а наш мир – это абсолютно обратный, эгоистический. Пловдив.
Вопрос. Как сможем достичь самый высший уровень существования?
Постепенно. Начиная с нашего мира, через 125 ступеней, вот, от мира бесконечности и до нашего мира, 5 миров, на 5 парцуфим, на 5 ступеней, всего 125 ступеней. Вот по ним мы и будем с вами подниматься. Так и достигаем. На каждой ступени должны будете переделать свой эгоизм на обратный. И таким образом подниматься. То есть все эти ступени – это ваши внутренние изменения в себе. Еще выше, еще выше, еще выше. Над собой. Выше над собой. Эгоистом.
Отчет начинается откуда? Нулевая.
Отчет начинается с нуля. Когда вы входите в группу и начинаете отменять себя относительно группы.
Это нулевая ступень, да?
Тогда, а?
Это нулевая ступень.
Это нулевая ступень, тогда вы начинаете с нее все и отмерять. Да. И вы четко знаете, где вы находитесь. Выше, ниже, есть подъемы, спуски, все возможные такие флуктуации в пути. И так вы будете продолжать.
Прислали вопросы много раз.
Нет, подожди, у меня еще есть Москва была.
Угу. Москва.
И Алма-Ата есть.
Да, Москва.
Здравствуйте, Раф. Возможно ли, что ученые смогут открыть миры, которые изучают Каббала? Ведь ученые доказали, что все зависит от наблюдателя, проведя опыт двух щелей.
Да, все зависит от наблюдателя. Наблюдатель должен обладать теми свойствами, которые он хочет наблюдать. Если у вас этих свойств нет, то вы изобретаете какие-то вспомогательные приборы. Прибор, с помощью которого мы можем наблюдать высший мир – это общество, определенная группа, которая связана между собой свойствами отдачи. Вот эти свойства отдачи между членами группы, она должна быть десяткой. Так вот, если вы берете людей, составляете из них десятку правильную, то она превращается как в линзу, как в радиотелескоп, как увеличительное стекло. И тогда вы через него, через эту линзу, через эту группу можете видеть высший мир. Так что в этом отношении нет проблем. Только надо понимать, что действия материальные вы должны трансформировать в действия духовные. И получите результат. Алма-Ата.
Здравствуйте, Раф. А является ли причинно-следственной связи в духовном мире проявлением иерархического управления в нашем мире? Спасибо.
Чтобы наш мир управлял духовным миром? Но вы шутите.
Ну, в духовном мире причинно-следственная связь здесь отражается как иерархия, как иерархическое управление, вот так скажем.
Так, да. Верно. Но при чем тут наш мир? На наш мир
это... он проявляется как какое-то жесткое иерархическое управление в нашем мире, а в духовном мире он проявляется как причинно-следственная связь, где причина в нашем мире является каким-то неким иерархом, скажем так.
Нет. Значит, послушайте меня. Вы можете управлять духовным миром в той мере, в которой вы вообще можете воздействовать на духовный мир. То есть вы должны обладать духовной силой, силой отдачи, силой любви, силой связи с другими, положительной силой. Наш мир, он отрицательный, обратный, эгоистический. Если вы хотите влиять на высший мир, пожалуйста, вы это можете сделать в той мере, в которой вы можете эманировать. То есть выделять из себя положительную энергию, свойства отдачи и любви к другим. Через это вы будете влиять на высший мир. И тогда вы будете действительно снизу вверх начинать влиять. Иерархия будет обратной. Это может быть. Но это только в таком случае. Тбилиси?
Здравствуйте. Вопрос от наших начинающих учеников. Вы упомянули высшие силы. Как можно это объяснить? Что это такое? Это ангелы? Это боги или души? Или как? Вот такой вопрос.
Ничего, что вы можете выдумать и привести в пример такие всякие слова, которые выдумывают другие. Каббала с этим не согласна, все это отметает. И утверждает, что нет ничего такого. Существует мир, состоящий из двух сил. Положительной и отрицательной. Эгоистической и альтруистической. На уровне материального мира это две силы противоположные. Плюс-минус, можете сказать. Притяжение, отталкивание и так далее. Там холод, тепло. Ну, не важно, каким образом выражаются эти две противоположные силы. На уровне человека они выражаются в притяжении, в любви или в отторжении, в ненависти. Вот из этих двух сил на всем протяжении от мира бесконечности до нашего мира и состоит вся структура мироздания только из этих двух сил. Положительная сила – сила притяжения, наполнения, отдачи, называется силой Творца. Исходит из него.
Еще можно?
Отрицательная сила, она появляется в мире бесконечности рядом с положительной силой и исходит из противоположности ей. И так эти две силы сверху вниз формирует все мироздание, все пять миров до нашего мира. А мы, находясь в конце, в самом низу, должны взять отрицательную силу и уподобить положительной силе. В этом заключается наша миссия. Прошу, Геа.
Еще один вопрос, пожалуйста. Вот такой по вашему чертежу. Мир бесконечности. Можете ли вы сказать два слова о связи мира бесконечности с остальными мирами, в основном нашим миром, который очень-очень внизу стоит?
Мир бесконечности имеется в виду, в котором нет конца. Бесконечность, без конца. Что значит без конца? Нет ограничения на свойства отдачи и любви. Оно бесконечно. Поэтому называется мир бесконечности. Еще Алмата.
Здравствуйте, Раф. У меня такой вопрос. Вот 125 ступеней вверх исправления. 125-я ступень, она в мире Ацилут происходит, то есть окончательное исправление, или в мире бесконечности?
Лучше говорить в мире бесконечности, это более понятно.
Угу. И еще такой вопрос. Вот на каждой ступени мы исправляем какую-то часть своего эгоизма.
Да.
И каждая ступень вот, то есть, соответствует каким-то мирам, да, между нашим миром и миром бесконечности.
Миры – это градация всех 125 ступеней на 5 миров.
А есть вот как бы четкие вот такие вот указания, да, вот какая именно, ну какой, какие эгоистические качества соответствуют какой ступени, то есть исправление каких, ну, свойств эгоистических.
Человек находится в нашем мире, и те эгоистические свойства, которые в нем проявляются в каждый момент, они должны быть помещены под цимцум, так называемый, сокращение. То есть он не должен ими пользоваться. Если он ими не пользуется, тогда он начинает ощущать себя находящимся в определенном состоянии, духовном состоянии, в свойстве отдачи. И эти состояния он может теперь уже увеличивать. То есть свойства отдачи относительно других, относительно Творца, и таким образом подниматься по высшим ступеням. Он при этом начинает ощущать высшую природу, свойства ее, свойства отдачи, любви, объединения, начинает понимать, откуда вообще наш мир, почему именно таким образом он управляется. Он видит и понимает все происходящее в нашем мире и все причины и следствия того, что происходит с нами здесь. Это все он раскрывает из своего постижения этой определенной ступени духовного мира. Ну, Алмата.
Спасибо.
Тов, если у вас все, тогда у меня еще есть Маквиджи.
Да, такой вопрос от Никитина Михаила. Оттиск, печать, когда ноль меняется на единицу, это понятно. А как понять обратное? Переворот на ступенях, когда переворачивается авая? Спасибо.
Ребята, вы спрашиваете вопросы, ну, на которые невозможно ответить. Что значит переворачивается авая? Есть такое понятие, когда сверху снизу, снизу вверх. Прямой свет, отраженный свет. Когда кетер хухма зарампин малхут, прямого света, одеваются в кетер хухма зарампин малхут, обратного, отраженного света, один в другой. Это имеется в виду? Я не знаю. Есть у нас... есть у нас сверху вниз, от Творца к Творению, направление, и есть от Творения к Творцу. Да? Вот насколько Творение может сделать себя подобным Творцу, насколько, настолько оно может его постичь. Вот, допустим, я могу сделать из себя только на вот таком вот отрезке подобие Творцу. Значит, в этой мере, до этого уровня, я Творца постигаю. Могу еще больше, постигну его еще больше и так далее. И эти ступени называются нешама, нефеш, руах, нешама, хая, ехида. Это он имеет в виду, я не знаю. Спрашивайте более полный вопрос. Москва.
В давности, изучая Новый Завет Евангелия, я увидел, что много совпадений с каббалистическими книгами. Правильно я понимаю, что Иисус тоже владел знаниями и каббалами, Он учил любви к ближнему, отдаче, служению, будьте совершенны, как Отец вас Небесный. И за то, что Он владел знаниями, Его распяли как каббалиста. Правильно я понимаю?
Значит, я вам относительно этого ничего не могу сказать. По тем сведениям, которые я знаю, действительно, Иисус, он занимался в том числе и каббалой, он занимался в высшем, в Санедрине так называемом, то есть это высший духовный орган Иерусалима в то время. Там была проблема с учениками в Санедрине, их изгнали из Санедрина, отчислили, что называется, как сегодня в институте, допустим, в университете. Вот. Это я только могу сказать. Но они, конечно, проповедовали любовь и взаимную связь людей друг с другом, конечно. Но, в принципе, это отношение, любовь и взаимная связь друг с другом, она исходила еще и от Авраама. Все религии авраамические, то есть христианская и иудейская, и мусульманская, они все построены на учении Авраама. И поэтому мы видим эти же учения и на Востоке, допустим, кроме этих трех религий. Так что вот я был где-то 2 месяца назад в Бомбее и встречался там с самым великим индийским гуру. И мы разговаривали и нашли взаимодействие, взаимопонимание по определенным очень четким вопросам. Да, и так уже не первый раз у меня и с ними, и с суфистами. Суфи – это мусульманская каббала. Так что эти все направления, они существуют во многих верованиях, религиях. Ничего в этом такого особенного нет. Мы знаем, что еще 3000 лет назад, во времена пророков, а пророки – это где-то 1000 или 900 лет до нашей эры, в Израиле, когда существовал еще народ в то время, то они принимали к себе на учебу пророки. Пророки – это высшие мудрецы того времени, находились на очень высоком уровне. Каббалисты, конечно. То они принимали к себе в ученики, в общем-то, со всех народов мира. Кто хотел учиться, пожалуйста. А что же запрещено? Ничего здесь запрещенного нет. Это наука, которая говорит о любви к ближнему. Почему она должна быть скрыта, ограничена? Каббала никогда не скрывалась, не ограничивалась. Это ее скрывали и ограничивали другие, которые не хотели этого. А сама каббала всегда была за то, чтобы разойтись везде, распространяться. Так что то, что пишут средневековые уже философы, там немецкий великий философ Рейхлин или там еще другие, они пишут, что вся философия, которую получили древние греки, они получили ее от из каббалы, когда учились у пророков. Вы можете зайти к нам в архив и все это прочесть, увидеть из первоисточников, не только наших, а именно древненемецких, там, древнегерманских и других. Это все известно. Так что мы, в принципе, ведь говорим даже не столько о религиях и верованиях, мы говорим об их общей сути, о том, чтобы сблизить все народы в одно единое целое. Об этом говорит наука Каббала. То есть выше всех религий, верований, разделений. Если ты считаешь, что ты выше, ты больше, или правее, чем другие, то ты уже, извините меня, и не в Каббале, и даже не в правильной религии, а уже в каком-то ее неверном толковании. Потому что в итоге все они говорят только о доброй связи между всеми людьми. Ну, понятно нам, что за прошедшие эти тысячи лет очень многое чего в этом изменилось. И все, что в древнем Вавилоне было принято и раскрыто, с тех пор, конечно, это все подверглась очень многим изменениям. И сегодня, конечно, мы и видим, воюют между собой религии, верования, люди. Потому что наслоился эгоизм огромнейший на человеческое общество. Так что вы спокойно учите каббалу, и потом вы увидите, насколько вы можете это применить к пониманию всего, что есть в остальных верованиях, религиях. Я никому ничего не запрещаю, не дай Бог. Это наоборот. увидите вы, насколько это все универсально. Щучинск.
Добрый вечер, уважаемый Раф, и добрый вечер, все друзья. Вопрос такой. Может ли такое быть, что свойства одного и того же человека находятся одновременно во всех мирах? Или развитие происходит строго последовательно? Спасибо.
Развитие происходит строго последовательно, поскольку человек не может прыжками какими-то менять свои свойства. В нем 0, 1, 2, 3, 4 эти желания на каждой ступени проявляются, и он должен над ними создать экран, затем так называемый зевук Даака, получение прямого света в обратном свете и так далее. То есть все действия, они четко последовательно детерминированы, и никак не может никто из нас перепрыгнуть через ступеньку или тем более находиться одновременно на нескольких ступенях. Если вы находитесь на какой-то высшей ступени, то вы можете облачить себя в любую низшую ступень для того, чтобы на ней сделать какие-то действия. Как в нашем мире большой человек может играть с ребенком в какую-то игру детскую. Это вы можете сделать. Но все равно вы будете оставаться для себя на своей ступени. Москва опять? Да, Москва.
Дорогой Рав, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у Бальсулама встречаются два понятия: наш мир и этот мир. Чем отличаются эти понятия?
Лучше сказать, что это одно и то же. Вы меня извините, что я так хочу как бы от вас отвязаться. Есть разница, но она чисто такая. Наш мир – это то, что мы ощущаем как бы в наших свойствах, а этот мир – это то, что каббалисты говорят о низшей ступени, которая в то же время и как бы называется наш мир. То есть это зависит от наблюдателя. Если мы наблюдаем, то мы называем это наш мир. Если каббала говорит об этом как о низшей ступени миров, то она говорит этот мир. Ну, пойдем дальше, нету больше вопросов.
У нас много вопросов, которые заданы в чат.
А, есть, да, то, пожалуйста.
Присылали. Артур из Германии. Ветвь объединения в нашем мире имеет корень в духовном, в отдаче?
Все, что происходит в нашем мире, имеет корни в высшем мире. Имеет корни. Неважно, какие свойства, неважно, какие следствия, неважно, какие действия, самые злые, самые ужасные, все равно они не сходят с высшего мира.
Ну вот такой острый вопрос. Хотите, а феминизм, гомосексуализм имеют ли корни?
Естественно, и феминизм, и гомосексуализм, но я бы все-таки не поставил бы их рядом. Не надо связывать все эти свойства. Все они имеют место быть. Это то, что я хочу предупредить. Ни в коем случае каббала не относится ни к чему, как к нечто, не могущему существовать. Если это существует, значит, это может существовать. И нам надо исправить, если мы хотим что-то изменить, исправить высший корень. Если мы правильно делаем, тогда, может быть, и это нежелательное явление внизу в нашем мире, оно исчезнет. А если нет, то нет. Кто знает, для чего это все сделано? Мы еще узнаем в будущем. Такие свойства, как, допустим, гомосексуализм, на протяжении всей истории человечества существует. Даже существует у животных. И у растений, может быть, я не знаю. Но что я хочу сказать, что это проявления какие-то естественные из какой-то двоичной природы нашей. Так что будем исправлять душу относительно Творца, а там дальше, что произойдет в наших телах, посмотрим. Но, в принципе, каббала силой не говорит о том, что надо что-то изменить. Только лишь вызывая высший свет. А он как изменит, так и изменит.
Ольга из Польши. Как я могу постичь высшие миры в то время, когда я чувствую отторжение и неприязнь к людям?
А отторжение к людям? Очень хорошо. Прекрасно. Значит, у вас уже, то есть вы находитесь в состоянии осознания своей природы. Вы с ней согласны или нет, это уже другое дело. Но вы понимаете, что вы ненавидите всех, не любите всех, отталкиваете, отторгаете всех. Это, в общем, ваша природа. Прекрасное состояние. Очень хорошее для изучения кабалы и начала исправления.
Вот мне как романтику и человеку сентиментальному нравится вот такой вопрос Татьяны Осташкиной. А возможно создать город новый, где будут жить лишь те, кто желает менять этот мир и себя. Постепенно остальные, устав от несчастья, перейдут на этот уровень жизни, поймут, что материальный мир несчастен.
Если вы создадите такой город, в который будут переезжать люди, которые захотят измениться, то они зарежут друг друга. Зарежут друг друга. И вот что с ними произойдет. А другие, глядя на них, уж точно не приблизятся к этому состоянию. Нечего создавать город солнца, а действовать надо четко, как говорит Каббала. И постепенно выявятся в мире исправления такие люди, которые смогут создавать и не город, а отдельные вкрапления в наше общество таких людей, постепенные группы будут людей, которые будут соединяться альтруистически между собой, они будут вызывать в нашем мире большее проявление духовных сил. И так постепенно мы придем к тому, что начнем приветствовать духовные свойства, желать их, понимать, что они желательны для нас, для общества и так далее. А строить из эгоистов город солнца – это будет город тьмы. Надо сначала исправить себя.
Угу. Да. Геннадий Ройтман, я бы хотел знать, как Каббала рассматривает совершенно аморальные поступки. Может ли такой человек изучать Каббалу?
Может, еще и как. Приводите ко мне всех воров, убийц, кого угодно. Я готов всех принимать. Да. И даже лгунов, ну, в общем, всех. То есть человека, как он есть. Не надо нам никаких приукрашений. Ничего. Каббала принимает всех. Именно таких. А особенно тех, которые осознают, насколько они низкие, порочные и так далее. О, это самый благодатный материал для Каббалы. Человек понимает, что он зол по своей природе, что он вреден, что он эгоист. Очень хорошо. Значит, ему есть что исправлять. Он хотел бы исправиться. Но даже те, которые считают, что они праведники и хотят, наоборот, властвовать в мире, командовать другими и так далее, тоже пускай приходят в Каббалу. Все. Кто угодно. На вход нет никаких ограничений. Ограничения наступают потом, когда Каббала объясняет вам, каким образом вы должны себя вести в группе. В группе. На работе и дома это не важно. В группе в первую очередь. И вы должны здесь начинать уже работать с друзьями над собой. Еще больше закручивать между собой более четкую связь, чтобы в ней проявлялся высший свет. И он нас исправит. Только таким образом.
Павел из Ожгорода. Чему учит нас корень нашей души? Как его почувствовать? Что из него исходит? Что корень нам хочет передать?
Корень душ учит нас тому, чтобы мы превратились все вместе в одно единое целое, в одну структуру, чтобы в этой структуре мог проявиться этот высший свет. Это в принципе, основа всех наших действий. Ничего другого. Оно кажется очень просто, а вы попробуйте, вы увидите. Это очень сложная наука. Очень сложная. И не только в выполнении, даже в тех свойствах, вроде бы психологических, которые она начинает проявлять в человеке. Это очень сложно. Вот появился вопрос в Нур-Султане. Нур-Султан.
Здравствуйте. Слышно, да?
Да.
У меня такой вопрос. Вот мы работаем в группе с товарищами, и наши свойства эгоистические мы хотим исправить. Могу ли я попросить товарища, подругу помочь мне приподняться с помощью, ну, с помощью каких-то действий, которые меня раздражают, например, или мои свойства раздражают кого-то? Мы можем сесть вместе и попросить друг друга, ну, как бы, может быть, не делать этого, или какие-то там слова, или какие-то даже жесты могут быть.
Что хотите? Это все описано у нас, можете делать все. Вы можете разговаривать, договариваться, помогать друг другу, объяснять друг другу. Все, что хотите. Главное, что если вы вместе делаете это намного ускорит ваше исправление.
Да, у меня такое ощущение, не ощущение, вот как пример, да, как будто я две гири тащу, и могу ли я, ну, две гири, я не могу себя исправить. И попросить товарища, чтобы он, ну, взял вот эту гирю, чтобы не делал какие-то там, то, что меня раздражает, или я раздражаю, чтобы он меня попросил.
Я бы вам советовал обрести много таких товарищей и поделить между ними все ваши гири. Что вы думаете, у вас только две гири, у вас их очень много.
Спасибо.
Пожалуйста. Товарищи, я вот хотел бы что у вас узнать насчет Конгресса. Вы знаете, что у нас намечается в Болгарии конгресс, большой международный каббалистический конгресс. Он будет с какого там...
С 8 по 10.
С 8 по 10 следующего месяца. Я вас приглашаю, попробуйте кто-то приехать посмотреть, что же это такое. А вот вам выставили, где это будет. Это хорошее такое место в горах в Болгарии. Ну, относительно дешево. Правда, смотря кому, как туда добираться. Но сам конгресс, он, в общем, по-моему, недорогой. Попробуйте. Может быть, кому-то это покажется доступным, и вы увидите, что значит вообще за люди собираются там. В основном это европейский конгресс, это со всех европейских стран. Просто мы выбрали Болгарию, потому что там дешевле всего. Это просто еще такой сезон, уже не лето и еще не зима. И поэтому там самое дешевое место. Но, в принципе, мы готовы. Я бы очень хотел, чтобы какие-то люди из вас попали бы на этот конгресс и потом бы рассказали остальным, что же это такое за каббалистический конгресс. Ну, а потом у нас в Израиле будет проходить в феврале месяце международный большой каббалистический конгресс. Там уже будут, конечно, огромное количество людей, тысячи человек, там до 8 тысяч набивается к нам туда, в огромный зал, выставочные павильоны. Так что, в общем, мы вас ждем. Я бы очень хотел, чтобы вы познакомились вообще с нами, с нашей обстановкой, не только с той группой, в которой вы находитесь. Познакомились и с товарищами нас, нашими, со всех сторон мира, буквально Южная Америка, Африка, Северная Америка, Австралия, ну, в общем, вся Азия, Россия, естественно. Так что прошу, вы приглашены.
Ну, собственно, это одно из двух объявлений, которые хотели сделать. Сейчас в линках, в чатах вы увидите линк на объявление о конгрессе, запись. То есть с 8 по 10 ноября в Болгарии состоится международный конгресс. Кроме того, началось наше обучение на курсе МАК Онлайн осень 2019. Только на этой неделе вы еще можете успеть записаться, или если кто-то из ваших знакомых хочет учиться, вполне можно начать. Ну, в общем-то, ваши пожелания.
Мои пожелания до следующего занятия. Посещайте наши утренние занятия ежедневные. участвуйте вместе с нами в наших общих занятиях. У нас сегодня вот сейчас скоро будет собрание товарищей, вы тоже можете увидеть их. В общем, сближайтесь с нами, и если можно, попытайтесь приехать. Люди, которые занимаются в нашей системе, они могут пользоваться, кроме того, еще и нашим, как это называется...
Фонд помощи.
Фондом помощи, который может выделить вам определенные суммы на приезд, помочь вам добраться до нас, до Конгресса в Болгарии или до Конгресса здесь, в Израиле, или до Конгресса, который мы будем проводить в другом месте, как было до этого
в Молдавии.
Молдавии, да, в Италии. В общем, все время у нас существуют такие конгрессы. Попытайтесь попадать на них, вы увидите, насколько это вас прямо увлекает вперед. Удачи вам во всем. Обнимаю. До следующего раза. До свидания.